особое мнение.
Здравствуйте, Маша Майерс у микрофона. Это программа «Особое мнение», YouTube-канал «Живой гвоздь», программа «Особое мнение». Гость особого мнения сегодня – политический аналитик Федор Крашенинников. Федор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы слушаете фрагмент программы.
Давайте два слова о внутренней политике тоже скажем. Новость, мимо которой, в общем, я не прошла, и вы не прошли, потому что вы это комментировали в вашем телеграм-канале. Это назначение нового губернатора в Рио, главы региона. Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова, это первый, назначил в Рио главы региона Виталий Хаценко. Виталий Хаценко – это глава правительства самопровозглашенной ДНР. Две фигуры на шахматной доске, вот такая произошла маркировка. Я так понимаю, что Александр Бурков вам неплохо знаком, собственно, по вашей прошлой екатеринбургской жизни. Можете
рассказать? Он мне знаком, я лично с ним знаком, не могу сказать, что мы поддерживали отношения с тех пор, как он стал губернатором, и даже немножко раньше, но пока где-то там лет 10 назад мы были, в общем, вполне себе знакомы. Пока он был депутатом Государственной Думы, лидером «Справедливой России», я его и знаю много лет. На самом деле он еще с 90-х годов занимается политикой, он возглавлял комитет по приватизации в Свердловской области, будучи очень молодым человеком. Потом он был депутатом, он был членом команды Антона Бакова, возглавлял протестное движение «Май». Потом он избирался много раз в Государственную Думу. Он очень такой опытный политик, вот в системном смысле этого слова. В какой-то момент он стал очень влиятельной фигурой «Справедливой России», его даже прочили чуть ли не новым лидером «Справедливой России», потому что он умеет хорошо говорить, он очень хорошо выглядит, такой довольно харизматичный человек, когда хочет. Но потом, видать, произошел какой-то размен. То есть вместо того, чтобы его делать из него федерального политика, может быть, Миронов испугался конкуренции, я не знаю, ему было предложено отправиться вот туда, в Омскую область. Причем, как мне тогда рассказывали, ему разрешили взять с собой буквально несколько человек. То есть не то, что вот он прям приехал с огромной командой и там, значит, окопался, а вроде как ему не позволили там много людей с собой забрать. То есть и для него это абсолютно чужой регион, вот что важно. То есть человека просто взяли, выдернули из Екатеринбурга, где у него вообще все было схвачено, и он там на всех выборах. Более того, я даже помню, зачем его-то убрали. Он должен был не мешать победить на выборах кого-то очень важному единороссу, а он бы обязательно его победил в этом округе, поэтому его отправили аж вот туда, в область, губернатором. И вот вроде как он там с тех пор сидел губернатор. Насколько он был успешный губернатор, я не знаю. Ну, наверное, обычный, такой же, как и все. И в этой новости меня больше всего, пожалуй, удивило то, что это выглядит как его возможность для него соскочить. Ну, то есть его просто берут и отпускают, я так понимаю. То есть что, вот он был губернатор, который ничего не может никуда дернуться и уехать, или там, я не знаю, тихо пересидеть войну в уголочке, что вы вообще согласитесь, сейчас так-то дорогого бы стоило, наверное, а у него сейчас такая возможность получается. Я так понимаю, что многие ему сейчас, наверное, позавидуют, что ох, как хорошо получилось, соскочил, сейчас он где-нибудь там или на дно прям в России заляжет, или, может быть, он, в общем, он далеко не бедный человек, надо сказать, и был еще до губернаторства очень небедным человеком, может себе позволить пересидеть это сложное время в каких-нибудь местах а-ля Дубай или там Мальдивские острова, или где там еще пересиживают эти суровые годы какие-то такие вот ребята. В этом смысле меня, конечно, эта новость расстроила, потому что я прям легко себе представил, как путинский режим рухнул, значит, начинается какая-то беготня, и выходит весь такой красивый Александр Бурков и всем рассказывает, что он опытный политик, хозяйственник, боролся с путинским режимом как мог, его на самом деле за это отправили в отставку, поэтому давайте-ка я, так сказать, дайте мне стул, я сяду, так сказать, в центре президиума, как настоящий, так сказать, вождь оппозиции. Не удивлюсь, у него хватит на это и наглости, и политического таланта. А по-человечески я за него даже рад, потому что в это время спрыгнуть с должности губернатора, ну, дорогого стоит, конечно.
Ну, а можно вот эту логику экстраполировать на то, что вообще происходит в российских элитах? Тут, конечно, я не могу не вспомнить Пригожина номер 2 с Фархадом Ахмедовым, который вы тоже, насколько я понимаю, довольно активно комментировали. Но, тем не менее, вот из таких вот кейсов может вы какое-то недовольство, /сопротивление, /действительно, ну, если не раскол, то, по крайней мере, массовый отъезд и какую-то, ну, возможность, по крайней мере, двух точек зрения на происходящее в стране, именно в тех высших кругах. власти. Ну, тут, и культурные элиты в том числе.
Это очень обнадеживающий, конечно, разговор. Но надо все-таки запоминать, что Фархад Ахметов отставной козырь барабанщик, в том смысле, что он уже под санкциями сидит в Баку. Я так понимаю, в Москве бывает, судя по его же разговорам, бывал. Подозреваю, что сейчас он перестанет там бывать. Потому что за лилипутские комплексы можно, так сказать, и свой сопливый нос расплющить, что называется, или что-то получить проблемы. А Пригожин, он все-таки музыкальный продюсер. И понятно, что, ну, конечно, он тоже себя чувствует, судя по его комментариям, крайне неуютно, но все-таки ни он, ни Ахметов, ни бог весть какая политическая элита, и уж тем более не действующая элита, вот что это прям какие-то принимающие решения люди. Если бы такой разговор вели там Мишустин, я не знаю, Шойгу, вот это было бы интересно, да? И хочется верить, что они ведут такие разговоры, но я в этом сомневаюсь, потому что они так осмелели, и Пригожин, и Ахметов, именно потому, что они оба находились не в Российской Федерации, очевидно, надеялись, что из-за того, что, так сказать, Пригожин звонил в Баку из Дубая, они как-то смогут пообщаться вот без свидетелей. Моя версия, что это, возможно, азербайджанские спецслужбы, так сказать, постарались, потому что, ну, как бы не очень понятно, ну, не дубайские же, да, кому там вообще интересно, что. Это на самом деле ничего, конечно, в этом удивительного нет. Понятно, что вот этот второй, третий круг элит коммерческих, бюрократических и даже, возможно, силовых совершенно недоволен происходящим, потому что не очень понятно, в чем их выгоды. Тот же Ахметов, я так понимаю, не при делах. Понятно, что те, кто в первом ряду, кто сейчас зарабатывает огромные деньги на подрядах на войне и так далее, а, в общем, распространенное мнение, что всем разрешили воровать уже без оглядки, они вполне, я думаю, все могут быть довольны. И здесь надо четко понимать, что недовольство людей, которые не причастны к принятию решений и не имеют доступа к Путину, к сожалению, не имеет никакой роли в нынешней системе. Потому что в нынешней системе это война одного конкретного человека, Путина, и какого-то узкого круга его нынешнего окружения, которое мы не знаем. Вот мы не знаем, кто сейчас входит в ближний круг Путина. У нас есть только догадки по этому поводу. Возможно, мы ошибаемся в половине имен, да? И вот эти люди, они имеют значение, они доступ к телу имеют, они с ним о чем-то разговаривают, может, он их иногда еще о чем-то слушает, их мнение, они в конце концов могут подкрасться к нему и как дать ему по башке табакеркой. А вот люди, которые не имеют доступа к телу, они могут возмущаться, бурчать, но от них же ведь ничего особо-то и не зависит.
Ну, эти разговоры просто дорогого стоят, поэтому шумиха была действительно довольно серьезная, ну, по крайней мере, там в соцсетях это обсуждалось, там люди как-то там даже это комментировали, в общем.
Да, все комментировали.
В эмигрантской прессе. Вот, ну, не знаю насчет российских СМИ. Но при этом, в общем, реакции никакой не последовало. То есть не того полета птицы или все-таки это какая-то...
Это интересная тема, потому что,
Замедленным действием.
Во-первых, замедленным действием. Надо, чтобы Пригожин закончил свой отдых так, на Пальме-Джумейре, где он там отдыхает, и прилетел в Москву, где ему уже могут задать какие-нибудь вопросы насчет лилипутских комплексов и прочих интересных вещей. Тоже касается Фархада Ахметова. Чтобы его все-таки как-то с ним что-нибудь сделать, надо, чтобы он оказался в зоне, ручки до него дотянулись. Возможно, в Баку все-таки не так просто, там другое государство, и со своими тоже спецслужбами и так далее. И, возможно, если он там миллиардер, он, наверное, тоже уважаемый человек, и в Баку тоже не так же просто взять его и оттуда наказать. Но мы еще посмотрим, потому что это очень интересно. Я бы не стал сейчас. Тем более, что мы знаем, что Путин склонен наказывать людей, ну, с оттяжкой. Подождать некоторое время, пока скандал уляжется, а потом, ой, может случиться и с Пригожиным, и с Ахметовым, например. Потому что эти личные выпады, они ему всегда традиционно очень неприятны. Да? Это первое. Второе. Есть и другая дилемма. Может быть, проще все это не заметить. Потому что если это заметить и устроить показательную порку, с одной стороны, это большая воспитательная работа, чтобы показать всем элитам, что, слушайте, даже если вам не нравится, вы должны заткнуться и молчать. И не сметь даже между собой это обсуждать, потому что Родина слышит, Родина знает, и всех вас мы слышим и накажем. Но есть и другая проблема. Если эти настроения очень широко распространены, то и за это начнут наказывать, то это действительно может быть, усугубить какие-то явления внутри вот этого правящего класса и как болото, знаете, в анекдоте, вот не гони волну, то есть, да, и так все плохо, тут еще сейчас давайте начнем разборки внутри вот этой вот элитной части общества, и неизвестно, чем кончится. Возможно, еще не принято решение, как с ними поступать, и вариант, что сделать вид, что ничего не было, он тоже есть. Моя версия, что они сделают вид, что ничего не было, а потом их все равно накажут. Но чуть позже, когда нам с вами уже станет неинтересно, судьба Фархата Ахмедова и продюсера Пригожина, они исчезнут там за горизонтом новых новостей, потом мы услышим краем уха, что ой, что-то случилось.
Но самое интересное в этом смысле, конечно, сейчас наблюдать за, да, за окончанием отпуска типа Пригожина.
Да, да, вот это надо.
Сидите в первом ряду с попкорном просто и ждете развития этой ситуации.
Ну, я бы на его месте был очень публичен, конечно, все это время, и всячески, так сказать, подавал знаки, не оставался в тени, потому что пока он публичная фигура, пока его много слышно и видно, едва ли, ну, его, любые происшествия с ним не могут выглядеть случайно. А вот если он вдруг куда-нибудь там решит помолчать, посидеть в уголочке, тут, конечно, это неправильная стратегия.
Смотрите полную запись эфира на YouTube-канале «Живой гвоздь».